Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминания именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут превоздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Я продолжу рассказ о Маковееве и о тех новомучениках и исповедниках маковеевских, которых семь человек. Кто из них на иконе изображен и какое они имеют отношение к Маковееву? Кто помнит, я рассказывал про прадеда, протоиерея Андрея Дмитриева, который в Маковееве жил был и был благочинным настоятелем маковеевским. Как ему кто-то в окошко постучал, как он реагировал на то, как пошел дождь, хотя молитвы было, как ему казалось, недостаточно. Вот этот прадед, протоиерей Андрей, у него было трое детей. Михаил, Феодор и Клавдия Дмитриевы. И когда дети стали подрастать, то надо было им, конечно, найти себе девушек-невест, а дочки, конечно, жениха. Хотелось бы, чтобы он был верующий и тем более, чтобы он еще и церкви Божией служил. Как же получилось, какие возможности были у тогдашних семинаристов, когда вырастали дети и обучались в училище духовном, потом в семинарии, им надо было жениться. А как найти себе девушку? Искали в приходах дочек, батюшек. И как в одной книге, которая написана одним из батюшек Переславля-Залесского, они чаще всего брали лошадь, садились в телегу и ехали в ближайший приход смотреть, нет ли там невесты, чтобы на ней жениться. И в этой книге Переславля-Залесского батюшки рассказ был один об одном семинаристе, который имел непреодолимое желание найти ту, какая ему была по душе. И он около 30 невест смотрел, а на 31-й женился. Но надо же иметь такое удивительное представление о том, какая должна быть твоя невеста и твоя жена. Таких историй у нас в нашем роду не было, но интересно, как могли познакомиться люди, которые живут довольно далеко друг от друга. У меня есть некоторое соображение по поводу того, как породнились Дмитриевы и Правдолюбовы. Очень простое соображение. Когда была учреждена Рязанская духовная семинария, книга об этом издана, я ее внимательно читал, смотрел, то в первом выпуске Рязанской духовной семинарии числятся Федор Правдолюбов, а потом уже Иван Дмитриев. Значит, на одном курсе учились. И в 1817 году закончили и Правдолюбов, и Дмитриев. Они же могли тогда еще познакомиться. А когда они выросли, и когда у них дети выросли, они могли переписываться, они могли иногда друг друга поздравлять с праздниками. Но это только предположение, потому что речь идет уже о конце XIX века, довольно долго, целых почти 100 лет, но тем не менее произошло то, что когда вырос Анатолий Авдеевич Правдолюбов, а он рос в большой семье отца Авдия в селе Давыдове, недалеко от Тумы, то как он женился? Никаких известий у меня нет. Но получилось так, что Дмитриев, отец Федор, у которого была дочка Клавдия, каким-то образом, ну, необъяснимо, Анатолий Авдеевич увидел ее, они познакомились, и они обвенчались. Это была удивительная свадьба. Анатолий и Клавдия, Клавдия Андреевна, его была невеста. Дмитриевы тоже не всегда были в Маковееве. Корни Дмитриевых находятся в Троице-Пеленице, так называлось недалеко от города Спасска, село, в котором уже много времени спустя служил отец Иоанн Крестьянкин. Вот там Дмитриевы довольно долго жили. Но как они познакомились уже в конце XIX века, для нас ничего не известно. И по старинному обычаю молодой жених принимал сан диакона, потом священника, и наследовал тот приход, в котором жила невеста. Но у отца Федора Дмитриева было два сына, Михаил и Федор. Был один старший сын Михаил, и Федор был второй сын. И поэтому отец Анатолий Авдеевич, он в Сынтуле не служил, в Маковееве не служил, а он уже тогда был преподавателем в Касимовском духовном училище и в Касимовской женской гимназии. Но, тем не менее, по старинному традиционному опыту отец Анатолий Авдеевич присутствует на иконе новомучеников по той причине, что он женился на Клавдии Андреевне Дмитриевой здесь и поэтому имел какие-то права, в кавычках, традиционные права XIX века быть причисленным и к этому храму, и к этому приходу. После свадьбы у них начали рождаться дети. Старший сын Анатолия Авдеевича, Владимиром его назвали, он родился в 1888 году. Через два года родился второй сын. Его назвали Сергием. Еще через два года, в 1892 году, родился Николай. И там еще было много детей. Это первые, которые родились, и которых мы хорошо очень знаем. Сегодняшний рассказ мой о Владимире, о старшем сыне Анатолия Авдеевича Правдолюбова, который стал мучеником, и на иконе маковеевских святых он в светской одежде, а не в церковной, потому что он не смог стать священником по некоторым моментам. Но он был мучеником, он был верующим и закончил Киевскую духовную академию. Вот о нем я сейчас расскажу. На иконе он находится в самом верху. В левой руке у него свиток, потому что он писал книги, писал жизнеописание святых, и Матрона Немясевская — это его труд, за который он и до смерти пострадал. А в правой руке крест, потому что он мученик. Вот о нем я сейчас и расскажу. Он родился в 1888 году. Учился в Касимовском духовном училище. Когда ему было 10 лет, то до 15 лет Касимовское духовное училище. Здание до сих пор сохранилось. Он там учился. А потом, как и принято у детей духовенства, он поступил в семинарию, когда ему было 16 лет. И там учился Рязанская духовная семинария. Очень высокого уровня духовная семинария. Оттуда много выпускников шли и в Московскую духовную академию, и в Киевскую духовную академию. И когда он закончил семинарию, ему было 21 год, все-таки он не поехал ни в Петербург, ни в Москву, по той причине, что в Петербург только отличники шли. В Московской духовной академии с небольшим количеством четверок. А дальше люди шли в Киевскую духовную академию. Он поступил в Киевскую духовную академию и учился там 4 года с 1909 по 1913 год. Написал кандидатскую работу, которая была связана с нравственным учением пророка Иеремии. и она была частично опубликована в книге, в котором публиковались некоторые удачные сочинения студентов Киевской духовной академии. Ему было 24 года, когда он закончил духовную академию. А вот дальше момент очень важный для детей священников. Он должен был жениться и сан принять. Но прежде всего он должен был продолжить свое после обучения пребывание в духовных школах. И возникает вопрос, а почему он не стал преподавать в какой-то духовной семинарии? Много лет я задавался этим вопросом, а почему он не пошел по духовной линии? Пока, наконец, в одном из писем мне открылась тайна бюрократическая. Почему он не стал преподавателем духовной семинарии? Он написал и просил поближе к Касимову, поближе, там, где его предки были в Рязанской области, он хотел там преподавать. И был даже запрос в Зарайскую духовную семинарию. И почему-то не успели прислать вовремя приглашение преподавать, послали, но слишком поздно, когда уже надо было срочно, или могут тебя взять в армию служить, или где-то надо было преподавать. И он, имея образование в Киевской духовной академии, по линии Киевской духовной академии был направлен в город Житомир. И вот он там стал преподавать русский язык в Житомирской учительской семинарии. И потом лишь только он узнал, что запрос был послан, но уже слишком поздно, когда нельзя было что-то поменять. Это печальный момент, но тут уж ничего не сделаешь, так вот не получилось. Он там преподавал много лет. Около 6 лет. И он там даже был избран директором этой Житомирской учительской семинарии. Это был 1916 год. Еще 6 лет. Он уже трудился там, в трудовой школе в Житомире, потому что та семинария была преобразована в трудовую школу в Житомире, но за преподавание в учительской семинарии и за качественное преподавание он был даже орденом Станислава награжден императорским орденом тогда еще в то время, до революции. Значит, качество было хорошее, и он был очень, на очень хорошем счету. А в 1922 году он был вынужден оттуда уехать, и целых 7 лет он уже трудился в Москве. Что получилось с его женитьбой? Он женился, но как-то не совсем, можно сказать, удачно, и были трудности, и поэтому он сразу не был рукоположен. И длилось какое-то это время. Что делал в Москве Владимир Анатольевич? Заведовал детским домом. Ну, и это было очень даже ответственное служение. И рассказывает, что очень качественно, много интересного он делал для того, чтобы там дети были в нормальном, хороших условиях, нормальном воспитании. Кроме этого, он преподавал в объединенной школе краскомов в Кремле, красный командир в Кремле, в В то время это еще было можно, сын священника. С образованием академическим Киевской духовной академии тогда еще это было можно. И не стоит представлять себе первые годы советской власти уже такими, когда не пускали верующих, не пускали с таким образованием. Нет, тогда еще это было возможно. Тогда еще Троцкий был в армии, а в Кремле еще можно было преподавать. Но это было, конечно, недолго. Потом он работал в наркоме, то есть в Министерстве просвещения. Был бригад-доцентом высших педагогических курсов при втором МГУ. Уже потом он стал называться по-другому, а тогда при втором МГУ высшие педагогические курсы. Был старшим ассистентом психотехнической лаборатории. Очень интересные темы поднимались. И публикации были у Владимира Анатольевича «Как смотреть фильмы детям?» И он на основе каких-то публикаций других ученых говорил, что не больше 10 минут или 15 минут, иначе ребенок переутомляется. Вот какая проблема еще тогда возникала. Сколько на это тратить времени? И это было очень важное исследование, потому что на детей все это воздействовало довольно трудно для их психики. Научный сотрудник Института методов школьной работы. И тоже были свои публикации. Писал научные труды по восприятию преподавания в условиях перегрузки кинематографическим воздействием на детей. Момент такой описан. К сестрам своим в письме он написал. Ему, когда он преподавал еще в Кремле, ему кто-то из курсантов в пасхальные дни преподнес яйцо с процарапанными формулами, которые они проходили по связанными с математикой и с какими-то другими вещами. И это, хотя и была некая ирония, но в то же время все знали, что Владимир Анатольевич верующий человек, и ничего страшного в этом нет. И он принял яйцо, поблагодарил, и было все совершенно спокойно, так и дальше. Что было дальше? Так он, когда там служил и преподавал в Министерстве просвещения, он всегда оставался верующим человеком, всегда. И больше того, он был почитателем патриарха Тихона, святителя патриарха Тихона. И таким почитателем, который переживал за очень многое в церкви и был в полном смысле слова сторонником святителя патриарха Тихона. И когда было очень много нападок обновленцев и в Москве, и в других местах, то Владимир Анатольевич ни много ни мало, а в 1924 году организовал приезд в Москву своего отца, протоиерея Анатолия Авдеевича, и своего брата, протоиерея Сергия, в Москву для того, чтобы повидаться с святителем, патриархом Тихоном. И они пришли там, где он жил, после многих тюремных скитаний, которые патриарх Тихон претерпел, просто после всяких других заключений и все прочего. В 24-м году он тогда еще был выпущен на свободу. И он служил. И Владимир Анатольевич организовал, привез их там, где был патриарх Тихон. Я не помню, где это было, в каком месте происходило. И никто особо не уточняет, какой месяц 24-го года, я не знаю. Они пришли. Владимир Анатольевич получил разрешение у там, кто был у святейшего патриарха, и он привел прямо своего отца и брата, познакомил, они благословились у святейшего патриарха, и он с ними очень хорошо говорил, с любовью, спокойно, очень радостно. Говорили, он их благословил. И в знак того, что они его почитают, патриарха Тихона как главы церкви, а не какие-то обновленческие всевозможные вещи, он подарил им свою фотографию с надписью «Отцам протоиереям Анатолию и Сергию патриарх Тихон». Подписал фотографию и вручил им как некую охранную грамоту, знак подтверждения, что они почитают святителя Тихона как законного своего патриарха. Подробности этого визита, конечно, не сохранились, кроме одной детали. В этой комнате, в которой с ними говорил патриарх, часть комнаты была завешена какой-то тканью. И кто-то там находился, видимо, кто-то из тех, кто всегда контролировал, что говорил патриарх Тихон. И, прощаясь, патриарх еще раз благословил, один из батюшек спросил: «Ваше святейшество, вот было благословение переходить на новый стиль, как вы считаете, это так это делать или не делать?» Он говорит: «Да, конечно, я благословил. Надо выполнять то, что патриарх благословляет». А сам проводил их до самой двери, открыл дверь и сказал им: «Служите, как раньше служили», чтобы тот, кто был за занавеской, не услышал. И отец Анатолий Авдеевич и отец Сергий с благодарностью, с любовью всю жизнь помнили эту встречу с патриархом. Конечно, служили так, как и везде служили, чтобы их не смешивали с обновленцами. И вот такое благословение патриарха Тихона всегда ценилось, и никто не знал, что он будет святой еще, прославленный святой. Но мой отец, рассказывая эту историю, говорил, а мне было лет 5 тогда: «Когда ты вырастешь большой, обязательно назови своего сына Анатолием». «Хорошо», — сказал я папе, — «я обязательно напишу и вот в карман записочку положу, чтобы не забыть». Отец смеялся. Он ничего не говорил, почему надо назвать Анатолием. И только сейчас, много-много лет спустя, я думаю, а может быть, здесь есть некоторое желание продлить благословение патриарха святителя Тихона на тех батюшек, которые будут потом, после его времени уже, чтобы они как будто бы вошли в это благословение такого дивного святителя. И я стал священником, мой сын стал священником, и, по словам отца, мой сын тоже называется Анатолием. Следовательно, благословение патриарха Тихона распространяется и на трудолюбивых Анатолия и Сергия, дальше, дальше и дальше. И на всех, конечно, трудолюбивых, тех, которые почитают святителя и удивительного человека святого. И когда мне пришлось преподавать в Свято-Тихоновском православном университете, то это тоже было интересно, что даже и здесь, университет Тихоновский, я там попал, даже какое-то время преподавал, даже заведовал кафедрой литургики и был профессором этого университета. Тоже какое-то благословение святителя патриарха Тихона. Но не так-то все было гладко и хорошо в Москве, Владимир Анатольевич. 4 июня 1929 года его арестовали. Тройка НКВД Без суда, без следствия отправили его на Соловки. Слон. Соловецкий лагерь особого назначения, причем первые годы самые страшные. Там было все. И как рассказывали сестры Владимира Анатольевича, он вернулся оттуда без зубов. Они были выбиты. Там же такие были люди, которые в то время... Уже потом стало немножечко легче. А тогда было самое тяжелое, трудное и страшное время. Он целый год был на Соловках, а потом, через год, его сослали в город Вельск. Вельск Северного края. Ему тогда было уже 42 года. И там он работал помощником лекаря, лекпом, такое было модное сокращение в то время, в больнице Вельска. И преподавал при этом на курсах медперсонала. Видимо, такой у него все-таки был яркий талант преподавательства и научной работы. Это он даже там преподавал. Освободился он в 1932 году, и, видимо, были знакомые у него там в лагере, и он поехал в город Горький, сейчас Нижний Новгород, и там устроил по традиции психотехническую лабораторию, и литературные труды там тоже он писал. Но там тоже Горький-то город-то серьезный, мощный, и ему оттуда как-то его попросили, не надо, хватит. Ему пришлось через 2 года уехать в Касимов, то есть его родина, которая больше 100 километров от Москвы, глушь, и поэтому отправили его в Касимов. И вот с весны 1933 года по август 1934 года, 33 и 34, он жил в Касимове и преподавал в Касимовском индустриальном техникуме. Этот техникум и сейчас там здесь стоит. И вот как интересно, что он закончил преподавать в августе 1934 года. Какая интересная связь имен, лиц и судеб. А именно в сентябре 1934 года, то есть они не встретились, в Касимов приехал учиться, ни много ни мало, будущий архимандрит Кирилл Павлов. Он целых 4 года учился в Касимове, с 1934 по 1938 год. Какая интересная связь и судьба. Правда, тогда он еще не был верующим, на фронте он уверовал, когда Евангелие нашел где-то, и его вера стала горячей, сильной и мощной только лишь на фронте. А тогда он был простым студентом. И учился в Касимове. Но все равно какая связь с городом Касимовым. Это замечательно совершенно. В эти месяцы, когда он жил, Владимир Анатольевич, в Касимове, это 33-й год и до августа 34-го года, он не сидел сложа руки, хотя и преподавал в индустриальном техникуме. Но он трудился над целой большой книгой, и рукопись этой книги сохранилась. Сохранилась в архиве НКВД. Сохранилась эта книга как второй том. Арестована она была. Второй том следственного дела. Рукопись, написанная рукой Владимира Анатольевича. О чем написал труд вместе с своим братом-отцом Николаем? Какой труд предпринял Владимир Анатольевич? Он описал историю царевича Иакова в Касимове, когда он стал верующим христианином царевич Иаков. Это еще когда было? Это задолго было до того времени царевич Иаков, но он был христианином, христианином он и умер. Потом Петр, отшельник, удивительный человек, который видел преподобного Серафима Саровского, И он жил какой-то почти в землянке на берегу Никольского оврага, рядом с Никольской церковью. А похоронен он в часовне напротив алтаря Никольской церкви города Касимова. И о нем информация. А самая полная информация и самое большое, я бы сказал, написанное качественно, научно и написано на уровне как Киевской духовной академии. Это замечательное житие Матрёши, а не Мнясевской. Наши, которые мы почитаем ее и чтим, это принял труд Владимир Анатольевич Правдолюбов. И он не только лишь описал эту современницу, женщину, а он вместе с Брантом путешествовал туда, в Анемнясево, разговаривал с ней, общался с ней. Это не только лишь литературный подвиг, а он изучал, даже видел, говорил. Удивительно. Живой свидетель. Мученик Владимир. И именно из-за этой книги он и был арестован позже. Когда его уже не было куда ехать, его теснили из индустриального техникума, в Москва была ему закрыта, как заключенному бывшему. Он с такой тоской, рассказывают его сестры, с такой тоской говорит: «Мама, никуда я не хочу ехать, но мне же надо где-то как-то существовать». И пароход стоит на пристани, гудит, через полчаса уйдет. И он так прощался с своей мамой, но поехал. Куда? Преподавать в педагогическом технике города Сергач Горьковского края. С 1935 года ему было уже 47 лет. Он приехал туда преподавать, начался учебный год, и буквально в этом же первом месяце учебного года, 25 сентября, он был арестован. Сначала по делу блаженной Матроны Немясевской и рукописи этой, которую он написал, и Касимовских батюшек, а потом его дело завели отдельное. Другое, персональное, то есть выделили его из общего дела. И это дело длилось довольно долго, 2 месяца. И 26 ноября 1935 года его приговорили к 5 годам лагеря и отправили в Каргандинские лагеря. И он там был целых 2 года еще до своего 49-летия. И уже в 1937 году, опять в сентябре, его уже в лагере арестовали. И вместе с 2 заключенными, архимандрит Маврикий и Сергиев Посада, еще другой там был мирянин, их 3 приговорили к расстрелу и расстреляли 4 октября 1937 года. Так закончилась жизнь старшего сына отца Анатолия Авдеевича Правдолюбова. И он стал мучеником. Он был прославлен Карагандинской епархией. И в 2000 году торжественно он был в списке от карагандинских святых. Был прославлен. Интересно, что Владимир Анатольевич вместе со своим братом Сергием священно-исповедниками. Они были выпускниками Киевской духовной академии. И существует икона «Святые новомученики Киевской духовной академии». И там целый, можно сказать, лик, то есть большое количество святых стоит. С левой стороны, у левого крайнего края, стоит священно-исповедник Сергий, младший брат мученика Владимира, а с правой стороны мученик Владимир с такими мощными, я бы сказал, украинского типа усами. Он был выпускник тоже Киевской духовной академии, и поэтому на Украине празднуется, в православной церкви Украины, владыка Ануфрием во главе, празднуется мученик Владимир. Это замечательно. Кстати, когда кто хочет посмотреть изображение на стенной живописи, есть мученик Владимир, как ни странно, при входе в Донской монастырь, там, где святейший патриарх Тихон был в заключении в отдельной комнате, и там на стене, левая стена, арка, левая стена, когда входишь в Донской монастырь, там целая серия настенных изображений, посвященных святителю патриарху Тихону. И когда святитель патриарх Тихон лежит в гробе, то стоят рядом митрополиты, а к ногам припал мученик Владимир. Правдолюбов, так и написано. Я не знал. Мне это в голову не приходило. Я не организовывал такую вещь. Кто-то увидал, сфотографировал, мне позвонил, говорит, посмотри, посмотри. Это ваш Касимовский святой. Я поехал, смотрел, удивлялся. И это поразительно. Это просто замечательно. Вот так он вошел в жизнь святителя патриарха Тихона, как почитатель, и даже изображен на... Это не фреска, это масляная живопись на стенах, но все равно радостно и приятно. Он никогда ничего такого не подавал к тому, чтобы уйти от церкви, а больше даже того, был, это тоже по рассказам его сестер, был момент, когда его патриарх Тихон предложил, говорит, тебя жена ушла, когда ты был на Соловках, она ушла от тебя, ты теперь ничем не связан, я могу тебя постричь в монахи, чтобы ты где-то каким-то образом защищал Церковь Божию, будь архиереем. А он сказал, Владимир, я недостоин, я боюсь, я не могу. Какой я? Это не может быть. Я не могу на плечи взять такую тяжесть, чтобы быть где-то архиереем. И поэтому он остался простым мирянином, но все-таки удостоился мученического сана, я бы сказал. И он в простой одежде стоит наверху на иконе Маковеевских новомучеников. И только лишь одну деталь хочу добавить. И только лишь в 2014 году в книге выпускники Киевской духовной академии, удивительная книга большого формата, 2014 год, было опубликовано краткое жизнеописание мученика Владимира. И никогда мне неизвестно, и раньше я не знал такого документа, автобиография, которую должны были писать, это очень интересный момент педагогический, на третьем курсе Киевской духовной академии. То есть он еще не закончил академию, а последний год остался. Вот к чему он стремится, чего он хочет? Напишите, что вы хотите это сделать. И вот там, благодаря замечательному студенту которому я помогал, когда я преподавал в Духовной Академии, он мне сообщил об этой книге и прислал выдержку из этой книги с этой автобиографией, в которой Владимир, мученик Владимир, говорит о своей большой-большой любви к селу Маковееву. И очень бы хотелось и закончить о мученике Владимире вот цитированием, там совсем немного, вот этой автобиографии, которая рассказывает так много. Правдолюбов Владимир Анатольевич. Автобиография. Закончил курсы Академии в 1913 году. Родился в 1888 году июля 22 дня. Место моего рождения — село Маковеево, Касимовского уезда Рязанской губернии. Здесь я провел первые 9 лет своей жизни у дедушки, который был священником в этом селе и который умер в 1905 году в сане протоиерея. Родители мои в то время жили в Касимове, и я часто к ним ездил, но не хотел долго оставаться в городе. Меня опять тянуло в деревню, я возвращался к дедушке и бабушке. Село Маковеево находится в 9 верстах от Касимова. Расположено оно в очень красивой и живописной местности, на берегу глубокого, поросшего лесом и кустарником оврага. Кругом идут громадные леса, дающие начало лесам муромским. Большие площади полей свидетельствуют о том, что жители той местности занимаются главным образом земледелием. В половине версты расстояния в селении Сынтул находится чугунолитейный завод и громадный, в высшей степени живописный пруд. В самом селе находятся 2 церкви и 7 домов, в которых живут члены причта. С этим селом связаны самые лучшие мои детские впечатления и воспоминания. Дедушка и бабушка меня очень любили. Деревенские развлечения, простор лесов и полей были моей стихией. Я рано привык к сельским работам, к лошадям, к пчельнику и скоро полюбил все это. Я и теперь страстно люблю деревню, а лет 6-7 тому назад и не желал для себя ничего лучшего, как быть сельским священником. Но время все уносит. Уносит оно и наши лучшие заветные мечты и настроения многоточие. Но и теперь я в высшей степени благодарен Маковееву, в кавычках слова, это обширное понятие, за все то, чем оно меня одарило в раннем детстве. Какие замечательные слова! И как радостно, что теперь в этом храме и в этом Маковееве есть икона, на которой вверху стоит в совершенно простой, не церковной, а светской одежде тот мученик Владимир, который так любит Маковеева. Любил, конечно, когда был маленький, но ведь и сейчас у Бога нет времени, и он любит Маковеева. А мы, обращаясь к нему, вспоминаем его трудности, сложную, тяжелую жизнь и заключение, и расстрел, и просим его помощи, чтобы он помог нам свою жизнь направить так, чтобы она была в самом строе настоящей церковной и духовной жизни, как было в Маковееве и в конце XIX века, XX и начале XXI. Вот пока и все о мученике Владимире. Храни вас Господь. Спаси Господи всех, кто слушал. Благодарю.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции. Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, 26 февраля в 18 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музей Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 26 февраля, 18 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Московский театр «Живая вода» приглашает 20 февраля, воскресенье, в 14 часов на спектакль «Фрейлина» об Анастасии Гендриковой, личной фрейлине императрицы Александры Федоровны. И в 19:30 на спектакль «Притчи. Короче носа птичья. Маленькие истории о больших тайнах жизни». В малый зал театра «Русская песня» по адресу улица Садово-Черногрязская, дом 5/9. Проезд до станции метро «Красные ворота». Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем, 8-915-458-58-95 или на сайте театра «Живая вода».
Whoa.